«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Азербайджане за ходом выборов президента, которые состоятся в среду, будут наблюдать более 1000 международных наблюдателей. Чтобы один человек не смог проголосовать дважды, избирателям будут маркировать большие пальцы левой руки чернилами. Они не видны в обычном свете, но заветны при ультрафиолетовом освещении. Прежде чем выдать бюллетень, члены избиркомов будут проверять наличие меток специальными лампочками. С понедельника правоохранительные органы переведены на усиленный режим работы. Полиция гарантирует общественный порядок и безопасность кандидатов в президенты. Выборы в Азербайджане и ситуация в регионе – такова тема нашей сегодняшней беседы с политологами Владимиром Жарихиным и Мехманом Гафарлы, а также с журналистами Рафаэлем Гусейновым, Юрием Снегиревым, Григорием Шведовым и Хатиджой Исмаиловым, журналистом азербайджанской редакции «Радио Свобода», который находится в Баку. Давайте сначала дадим слово нашим бакинским коллегам. У нас на связи Григорий Шведов, главный редактор портала «Кавказский узел». Добрый вечер, Григорий. Слышите нас?
Добрый, да.
Здрасте. Какая атмосфера сейчас царит в республике в канун завтрашних выборов? Добрый вечер еще раз.
Ну, конечно, лучше вчера это расскажет Хадижа, но мне как человеку, который просто приезжает время от времени в Азербайджан, кажется, что с одной стороны есть активизация людей, связанная с таким прорывом этой предвыборной кампании, прорывом в том смысле, что впервые за долгие годы удалось услышать прямую критику в адрес первых лиц государства, и произошла некоторая десакрализация, как мне кажется, власти за счет того, что в публичных дебатах подверглась эта власть прямой критике. Но, с другой стороны, ожидать каких-то прорывов в результатах голосований, в выборах, я думаю, не стоит. Я видел сегодня довольно много людей, которые смотрят пессимистично на предстоящие выборы и понимают, что не так много людей придут голосовать, как хотелось бы, и понимают, что итоги выборов определены, и, по сути, это выборы Ильхама Алиева, а не независимые выборы. И, несмотря на большое количество избирателей, многие эксперты, журналисты не ожидают никаких перемен в результате дня голосования, подсчета голосов, который, скорее всего, не будет произведен независимо.
Большое спасибо. Это Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Давайте Хатидже Исмаиловой дадим слово. Добрый вечер, Хатидже.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Было ли обеспечено равенство в доступе к средствам массовой информации всем кандидатам в президенты?
Ну, нет. Такого не было, и я думаю, никто и не ожидал, что такое произойдет. Дело в том, что телевидение, оно только общественное телевидение предоставило бесплатное эфирное время. Все телеканалы отказались давать какое-то платное время, то есть за оплату каким-либо было кандидатам. Но Ильхама Алиева рекламировали бесплатно, поскольку весь день крутили либо ролики с мероприятий, на которых он участвовал, его речи в качестве президента и на встречах и так далее. То есть его и членов его семьи весь день показывали по телевидению. В том числе по телевидению были очень много передач, где критиковали и кандидата от оппозиции, и вообще критиков правительства, всех, кто критикует правительство. И, то есть эта кампания как шла своим ходом, как и во все остальное время. А что происходило на этих дебатах, если мы их можем назвать дебатами, то Ильхам Алиев решил на них не приходить. Я не знаю, наверное, происходит это только на постсоветском пространстве, где нынешний глава государства, который баллотируется в очередной раз, просто игнорирует дебаты и не приходит на них. Я думаю, что просто уверен в результате. Мы даже не слышали Ильхама Алиева, просящего избирателей проголосовать за него. То есть даже этого не произошло. И на дебатах участвовали его представители его партии и еще 7 кандидатов, которые говорили за него. Вот, То есть атаковали оппозиционного кандидата вместо, то есть за некоторые из кандидатов, проправительственных кандидатов, даже не просили за них проголосовать, потому что они просили голосовать за путь Гейдара Алиева.
Да, спасибо, Хатиджа. Давайте дадим слово Рафаэлю Гусейнову. Как вы считаете, вот наследственная передача власти в Азербайджане, она обеспечила стабильность и преемственность вот в политического курса?
Вы знаете, на постсоветском пространстве многие руководители хотели передать власть своим близким. Это такая попытка была и в Узбекистане, и в Казахстане. Но удалось это сделать только в Азербайджане. И в этом, я бы так сказал, политический гений Гейдара Алиева, который смог так выстроить отношения со всеми ключевыми политическими игроками, странами в этом регионе. Ведь посмотрите, Илхам Алиева приприняла и Россия, и Иран, и Турция, и Великобритания, и Соединенные Штаты. Все эти страны как бы одобрили это предложение, этот выбор, и таким образом он управляет страной не только по пожеланию Гейдара Алиева и по выбору, значит, избирателей, но и потому, что это поддерживает окружающие страны. Вероятно, ему не очень хорошо бы он себя чувствовал, если была сильная оппозиция со стороны вот этих стран, о которых я сказал. И вот такая реплика на то, что уважаемый Хадиджа говорит. Действительно, в постсоветском пространстве сильные лидеры не спешат выступать в прямом эфире, вступать в полемику со своими оппонентами. Вы помните, кандидат в президенты Медведев полемизировал? Нет. Кандидат в президенты Путин выступал в эфире, с кем-то общался? Нет. Ну и последний пример, кандидат в мэра Москвы Собянин, то же самое, он не посчитал это делать возможным.
Да, давайте Михману дадим слово, Гафарлы. Как вы считаете, вот, обеспечивает ли фигура Алиева консенсус вот, в политической элите республики?
Первые годы можно было сказать, что да, на самом деле это обеспечено. Но вся проблема в том, что чем больше власть уверена, что они всегда будут вечно у власти, они начинают узурпировать власть, экономику и так далее и прочее. Потому что сейчас для Азербайджана, ну, я думаю, что Азербайджан даже согласится, что да, пусть остается, пусть даже пускай будет монархом, шахом, но уровень коррупции в стране очень чудовищно растет. Вот это надо признавать. Но это видимый стабильности, это не факт еще. Но сейчас полностью задушили оппозицию. И какой именно благодаря усилиям власти как раз разобщена, раздолбана оппозиция полностью. Но они боятся, что есть третья сила. А третья сила – это не Россия, не Иран, не Запад. Это третья сила – это есть… Вот Хаджи Ханым вот, не даст мне соврать. Да? В регионах очень сильная позиция исламистов. Они уже вот как сила начинают формироваться. Потому что Азербайджан, к сожалению, выбрал третий путь, то есть путь развития, характерный для стран третьего мира. Вот бедные провинции, богатая столица. Все из регионов. Баку стал безразмерным городом. Уже там трехмиллионным постоянным населением. Да? Вот Баку и перегороду. Там уже вот сейчас 5 миллионов. А районы пусто. А еще 2 миллиона из граждан Азербайджана в России. Еще 1,5 миллиона в других странах СНГ, в Турции, в странах Евросоюза. Сейчас очень много азербайджанцев живут в странах Скандинавии, в Германии уже живут, но там уже там есть и турецкая диаспора. Чего добили? Но если уже по итогам выборов скажут, что там уже участвовало там 60-70%, это уже фальсификация. Значит, не может. Там реально сейчас максимум 20-25%. Максимум.
Спасибо. Давайте дадим слово Юрию Снегиреву. Вот, судя по вашей судьбе личной, все-таки в азербайджанской прессе существует цензура, и вы попали в число невъездных журналистов в стоп-листе, находитесь в азербайджанской в азербайджанской власти. Скажите, почему это произошло?
Я там не один, там около 300 журналистов со всего мира. Не обязательно российских. Достаточно съездить в Нагорный Карабах, чтобы попасть в этот стоп-лист. Я там был дважды, причем от газеты «Известия». Первый раз это прошло незамеченным, репортажи были опубликованы. А вот во второй раз, в прошлым летом, нет, извиняюсь, позапрошлым летом, да, после того, как я там побывал, и материалы опубликованы, я с удивлением узнал из средств массовой информации о том, что я попал в так называемый черный список МИДа Азербайджана. А реакция моего руководства была незамедлительной, мы отправили письмо. Более того, я собирался в командировку в Баку по другую сторону фронта, чтобы написать два репортажа с одной и с другой стороны. Мне этого сделать не удалось. И я не могу...
Стоило начать с Азербайджана?
Вы знаете, я не знаю реакцию армянской стороны на этот момент.
А при чем тут армянская сторона? Нагорный Карабах общепризнанная международным сообществом часть Азербайджана.
Да. Но вы знаете, как журналист, мне нужно было достичь Нагорного Карабаха, а со стороны Азербайджана это сделать невозможно чисто физически. Там идет линия фронта. И перейти ее, ну, не знаю, может быть, через минные поля с какой-нибудь собакой, и то меня никто не пустил, конечно же. Моя жизнь дороже, наверное, и в том числе азербайджанским правоохранительным органам. Да, можно было бы подъехать к каким-то районам со стороны Азербайджана, не переходя границу. Но потом мне надо было бы оказаться в Нагорном Карабахе, и туда, наверное, меня тоже не пустили. Вообще, в последнее время это такая мода вот на постсоветском пространстве запрещать журналистам работать в спорных регионах. Например, в 2008 году в Грузии принят закон о том, что тот, кто побывал просто на территории Абхазии или Южной Осетии, он автоматически уголовно преследуется. То есть, наверное, половина всех отдыхающих граждан на Черном море так или иначе были в Абхазии. Значит, они не могут приехать в Грузию.
Вы тоже попадаете ведь в это число?
Конечно, я тоже был там, я освещал военные конфликты в Абхазии.
То есть, в двух республиках
мы знаем, что Владимира Мамонтова сняли с самолета в Тбилиси. Только потому, что он побывал невесть когда в Абхазии. И это каким-то образом стало известно, и его просто сняли с самолета. Это была скандальная история.
Да, мы помним. Все сначала думали, что Аркадий Мамонтов, а потом поняли.
Да, я хочу сказать, что это, конечно, совершенно противоречит вообще работе журналиста. Не только в горячих точках, но в любом цивилизованном обществе. Вот это меня очень беспокоит. И я все-таки не оставляю надежду побывать в гостеприимном Азербайджане, чтобы написать объективный материал. Видимо, пока это никому не нужно.
Давайте дадим слово Владимиру Леонидовичу Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, добрый вечер. Как вам удается ли России оставаться арбитром вот в этом заочном противостоянии Армении и Азербайджана, сохранять баланс стабильности в регионе?
Ну, вы знаете, это действительно очень сложно, потому что ни для кого не секрет, тем более для Азербайджана, что, собственно говоря, Россия и Армения являются военными союзниками в рамках ОДКБ. И тем не менее, России все-таки удается пока что миротворческая и посредническая функция. И самое главное, что российских президентов и Путина, и Медведева, и опять Путина все-таки именно в качестве посредника признают президенты и Азербайджана, и Армении. Я вот хотел сказать вообще по поводу своей непростой судьбы, так как я вместе с Юрием Снегиревым и упоминаю его Владимиром Константиновичем Мамонтовым вместе с ними был в Абхазии, а руководитель нашего института Казанцев Затулин является персоной нон грата в Азербайджане за присутствие в качестве наблюдателя на выборах в Нагорном Карабахе.
И на Украине также он одно время являлся персоной нон-грата.
Сейчас не является, слава богу. Поэтому как бы все непросто. Но я бы хотел сказать, вот коллега правильно упомянул, объективно упомянул, что действительно окружающие Азербайджан страны и очень влиятельные страны все, в общем-то, заинтересованы, будем прямо говорить, в сохранении у власти господина Алиева. Это факт. Это, кстати, результат его правления. Ведь в этой непростой ситуации, очень, так сказать, сложном переплетении интересов на Кавказе, ему удалось, тем не менее, сохранить конструктивные отношения со всеми этими странами. Это факт. Безусловно, понимаете, я, честно говоря, не знаю ни одной страны мира, где бы действующий президент показывался на телевидении меньше оппонентов. Хотя бы, конечно, вопрос меры. Конечно, если каждый день и по многу Это, кстати, может приводить и к отрицательной реакции стран и граждан. Но ведь факт остается фактом. Вот в условиях, когда все притормозили, весь мир притормозил в экономике, и страны СНГ, и Россия, и даже Украина, которая когда-то показывала рекорды роста ВВП в год, там до 12-14%, все тормознули, все практически на нулях. А Азербайджан-то держится, и ВВП-то поднимается. И это факт. И это факт, что называется, жить стало лучше.
Спасибо, Владимир Леонидович. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими коллегами мы обсуждаем предвыборную ситуацию в Азербайджане, где 9 октября состоятся президентские выборы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в этой студии обсуждается ситуация в Азербайджане в канун президентских выборов. Слово Хатидже Исмаиловой. Скажите, пожалуйста, Хатидже, какова сейчас экономическая ситуация в республике, по вашим данным?
Ну, она уж точно не такая радужная, как ее описал предыдущий собеседник. И ситуация на самом деле ухудшается. Уже опубликовали прогноз бюджета на 2014 год, и там более 1,5 миллиарда дефицита, бюджетного дефицита, который опять придется покрывать за счет нефтяного фонда. И нефтяных денег ожидается, что будет меньше, и ситуация ухудшится в экономическом плане. То есть экономическая ситуация ухудшится. Что касается того, что люди стали жить лучше, это не совсем так. Дело в том, что в Исмаиле, когда произошли вот эти... В начале этого года были вот там волнения. После этого мы просмотрели цифры, экономические цифры. И стало ясно, что в два раза уменьшились инвестиции, местные инвестиции. То есть жители Исмаилы в два раза меньше стали инвестировать в собственный регион. И так во всех регионах. Мы просмотрели цифры по всем районам. Во всех регионах так. Да, есть инвестиции в основном за счет бюджетных средств. Или же за счет монополистов. Но нет прямых иностранных инвестиций. То, что представляется прямыми иностранными инвестициями, на самом деле это офшорные компании, за которыми скрываются те же самые члены семьи президента. И я бы хотела еще прокомментировать по поводу вот этого списка нежелаемых. В этот список попали не только те, кто ездили в Нагорный Карабах, но еще и те, кто критиковали правительство Азербайджана. Более того, есть еще и негласный список, то есть не опубликованный список. Например, на эти выборы не смогли приехать журналисты из Аль-Джазира, не смогли приехать журналисты из немецких телеканалов, потому что не получили аккредитацию. Правительство решило разделить журналистов на желаемых и нежелаемых. А что касается поездки в Нагорный Карабах, я считаю, вполне легитимное ожидание правительства Азербайджана быть информированными о том, кто ездит в Нагорный Карабах. Кстати, у нас есть практика наших коллег из «Радио Свобода», когда журналист просто написал письмо в МИД Азербайджана, что я был бы рад поехать в Нагорный Карабах через Азербайджан, но это невозможно. И просто даю вам знать, что я туда поеду. И это до сих пор, то есть на моей практике, насколько я знаю, это принимается нормально. Но проблема в том, что перед тем, как опубликовывать какие-то списки нежелаемых людей, надо опубликовать правила. То есть люди должны знать, что если они поедут в Нагорный Карабах, не сообщив об этом в МИД Азербайджана или правительству Азербайджана, это, их ожидают вот эти санкции. И я абсолютно согласна с господином Снегиревым по поводу того, что для журналистов должны быть другие правила, более либеральные. Чего я не могу сказать про тех, кто наблюдает выборы в этих непризнанных государствах, потому что наблюдение выборов – это уже политический акт, это политический факт даже политического признания. В любом случае, конфликт существует, и я опять же не согласна с тем, что роль России воспринимается очень хорошо и в Азербайджане, и в Армении. Да, главы государств, они позитивно реагируют на эти встречи, но практика показывает, что ни одни из этих встреч не заканчивались реальными соглашениями. Были какие-то декларации, какие-то соглашения, какие-то подписи на каких-то бумагах, но ничего конкретного из этого не вышло. Снайперы стоят там, где они стояли, и никаких сдвигов в решении конфликта не произошло. И не произойдет, пока не будет демократии в этой стране. Потому что и президенту Армении и президенту Азербайджана выгодно иметь этот конфликт. Я уже не говорю о той выгоде, которую имеет существование этого конфликта Россия, которая продает обеим сторонам оружие и использует этот конфликт для политического влияния на обе страны. Но и президентам этих стран тоже выгодно иметь этот конфликт, потому что они используют этот конфликт для того, чтобы для репрессий в стране. Например, после моих критических статей про правительство и коррупцию в семью президента и так далее, про меня пишут, что моя мать армянка. Сначала написали, что моя бабушка армянка, потом написали, что моя мать армянка. Да мне все равно, была бы армянка. Но это делается для того, чтобы с намеком на то, что я это делаю по заказу вражеской страны. И очень выгодно иметь врага, на которого можно сослаться во всех своих бедах.
Спасибо.
Этим пользуются и Армения, и Азербайджан.
Да, спасибо. Давайте слово дадим Мехману Гафарлы.
По экономике я хотел бы сказать пару слов. Да, вот в прошлом году экономический рост, да, валовый внутренний продукт в Азербайджане вырос на 6%. Было годы, что рост составлял 25%. За счет чего это делается? Вот Азербайджан во всем мире признается как нефтяная страна, да? Но удивительно, что 54% за прошлый год валовый внутренний продукт – это не за счет нефтяного сектора. То есть не нефтяного сектора. 54% – это колоссальные. А за счет чего это добывается? Вот сейчас в Баку наблюдается и последние годы, и до сих пор продолжается строительный бум. А эти деньги откуда? Ну, там строится, обеспечивается за счет строительного рынка, то есть и инфраструктура. Инфраструктура обеспечивается бюджетными средствами, а строительный сектор за счет тех азербайджанцев, которые зарабатывают не в Азербайджане, а за пределом Азербайджана. Mm-hmm. Вот за счет этого. Сейчас ухудшает экономическое положение за пределом Азербайджана, поэтому отток средств уменьшается в Азербайджан. А в Азербайджане после того, как уже согласен по контракту века, да, сначала вот инвесторы British Petroleum, тогда западный партнер Азербайджане, получали перебыл 75%. А сейчас Азербайджан получает 75%. Как только перебыл Азербайджана, вырос то 75%, резко упал добыча нефти. Сразу на 9-8 миллионов долларов. Вот это, разумеется, учитывая эти факторы, осложнение экономической ситуации как бы не было. В ближайшие годы уже неизбежно. Вот это факт.
Спасибо. Давайте дадим слово Рафаэлю Гусейнову. Как по-вашему, вот почему визит президента Путина недавнего в Азербайджан не был столь содержательным, как предыдущие его поездки?
Ну, вы знаете, визит носил совершенно определенную цель. Поддержки президента Илхама Алиева. И эту цель он выполнил. Причем, заметьте, действительно не были подписаны какие-то крупные соглашения. Но политика, тем более искусство, дипломатия, всегда надо наблюдать, с кем встречался, где он был. Он был не только на официальных встречах, он был дома у президента Илхама Алиева. Вот мы не знаем, о чем они там говорили. Ясно, что не было свидетелей этому. Но нет ли свидетельства такой четкой совершенно поддержки? Вот я хотел бы прокомментировать совершенно справедливые слова. Как я понимаю, коллеги говорили о том, что Азербайджан сидит на нефтяной игле. Это правда, нефтяная и газовая игла, это правда. Ну, увы, и Россия сидит на нефтяной игле, это тоже известно. Это судьба, видимо, всех государств постсоветского пространства — пользоваться тем, что у них есть под рукой. Но, говоря об экономике в целом Закавказья, заметьте, ведь действительно Россия имеет военную базу в Армении, но не только военную базу. Военную базу достаточно легко можно вывести одним легким движением, росчерком пера армянского президента. А экономика Армении, ведь очень много самых крупных и важных предприятий скуплено российским бизнесом, как, собственно, и в Грузии. Азербайджану на этом этапе удалось, и тут вот, что бы ни говорили коллеги, это заслуга Илхама Алиева и Гейдара Алиева, что экономика Азербайджана все-таки в руках государства осталась. Есть нефтяной фонд, в котором аккумулируются деньги. Другое дело, как они будут тратиться. На что-то тратиться они будут. Но на сегодняшний день экономика Азербайджана достаточно является государственной, азербайджанской. Это факт.
Давайте Юрию дадим слово. Как, по-вашему, заинтересованы? Вы согласен с Хатидже Исмаиловой, что заинтересованы власти и Армения, и Азербайджан в сохранении статус-кво вот Нагорного Карабаха для того, чтобы поддерживать напряженность?
Знаете, это действительно так. Я встречался там с политиками, местными политиками, депутатами советов, как у нас это говорится. И действительно, есть такое ощущение, что этот конфликт нужен обеим сторонам. Держит в тонусе и экономику, и военное напряжение. Но, кстати, Россия действительно продала совсем недавно огромное количество танков Т-72 модернизированных и комплексы «Буратино» Азербайджану. А то же самое было сделано и с Арменией. То есть там огромная танковая вооруженность с одной и с другой стороны.
А вы знаете, что до этого Азербайджан покупал оружие Украины?
И вы знаете, я даже скажу, у Турции тоже. Тут эти танки немножко устарели. То есть регион сейчас насыщается военной техникой. Видимо, к войне. Ну, на самом деле, войну никто не хочет. Это понятно и так. Но вот состояние подвешенности, оно может позволить манипулировать какими-то... И я думаю, что и на выборах, что в Армении в свое время Серж Саргсян победил во многом благодаря тому, что он был в Карабахе руководителем.
Да.
Безусловно.
Да, Мехмана.
Да, я вот по поводу вот заинтересованности России карабахской, ну, я не стал бы катать бочку на Россию.
Я ни в коем случае не говорю, это экономика.
Наоборот, больше всех, даже больше Армении, больше Азербайджан, Россия хочет, чтобы там была стабильность, тогда, потому что это в интересах. Ну, кто-то говорит, что там за счет российской военной базы, если уйдет из Армении, я вот Азербайджан своим коллегам, да, говорю, вот если уйдет, не дай бог, из Армении российская военная база, а там, как говорится, святое место пусто не будет. Там появятся тут же западные какие-то, и в первую очередь французские. Если, не дай бог, там появится в Армении французская война, то конец стабильности в Азербайджане и в Турции. А что касается поставки оружия, ну, если Россия не продаст, делается, чтобы не потерять. Значит, в России тоже вот получается сложная ситуация. И рынок не потеряли, и там, как говорится, пороховую почку не создавали. Вот сложная ситуация.
Простите, да, я дополню, ведь мы уже прожили это. В Грузии были две базы военные. Я был свидетелем, как оттуда эти люди уходили, как они оставляли свои квартиры, а главное, местные жители буквально плакали, потому что они теряли рабочие места, много рабочих мест. В результате мы имеем сейчас базы в других местах. Святое место пусто не бывает. И
уйдет разве?
Тот же регион
будет
остался...
на русские военные базы. Это, ну, вот, да. Для Азербайджана гораздо лучше, что там что будет лучше, российская военная, потому что Россия все равно не предаст полностью Азербайджан. Если там будет, я говорю, что западно, натовский и особенно французский, знаете, как сильно там проармянское лобби, это будет для головной бой и для Азербайджана, и для Турции.
Давайте дадим слово Владимиру Зарихину. Как ваше, Владимир Леонидович, насколько взрывоопасная обстановка сейчас вокруг Нагорного Карабаха и насколько перенасыщен регион оружием?
Обстановка взрывоопасная. Регион перенасыщен оружием. Но тем не менее, это надо записать в плюс и президенту Азербайджана, и президенту Армении, кстати, президенту России. Иногда стреляют, но не воюют. И это уже в той сложнейшей ситуации с Нагорным Карабахом, в той, так сказать, что называется, идейно-политической ситуации, уже, мне кажется, успех. И здесь не надо гневить Бога. Что... Вы знаете, ну, мне очень понравилась эта фраза, она мне что-то много чего напомнила у нас здесь. Пока в этой стране, хорошо сказано, в этой стране про свою родину, не будет демократии, решения не будет. Вы что, всерьез считаете, что именно демократии не хватает для того, чтобы решить эту сложнейшую проблему? В первую очередь, не хватает политической воли и у той, и у другой стороны, и у той, и у другой политической элиты стран. Потому что для того, чтобы решить эту проблему, надо пойти на глубинный компромисс. А глубинный компромисс будет восприниматься и в той, и в другой стране, будет восприниматься как поражение, как сдача позиций. Таким образом, себя та политическая элита, которая пойдет на этот компромисс, сожжет. И она этого делать не хочет. И поэтому действительно, Юра здесь прав, но, так сказать, немножко ситуация обратная. Ни с той, ни с другой стороны не хотят и боятся идти на серьезное урегулирование, связанное с тяжелейшими, обидными, но необходимыми компромиссами для той и другой стороны.
Спасибо, слово Хатидже Исмаиловой.
Это правда, что нужна политическая воля, я полностью с этим согласна. И политическую волю может проявить только то правительство, которое уверено в своей легитимности. А с этим у обоих президентов и их правительств большие проблемы. У них проблемы с легитимностью. Так вот, без легитимности, которая возможна при демократических выборах, без легитимности проявить политическую волю будет невозможно. Каким бы ни было решение конфликта, военным или мирным, без президента, у которого нет легитимности, это решение не сможет принять. Более того, нужна еще и заинтересованность в том, чтобы решить этот конфликт, и, по-моему, это только... То есть только в том случае, если... Поэтому нужна демократизация, потому что вот при нынешнем уровне коррупции и при том, что президент Азербайджана разбазаривает военный бюджет с такой легкостью, абсолютно никакой прозрачности в военном бюджете, то есть нынешнее состояние армии... абсолютно не соответствует тем инвестициям, которые делаются в эту армию. То есть мы можем с полной ответственностью сказать, что коррупция одна из... и не только мы это говорим, об этом еще и говорят международные организации, что коррупция в армейском бюджете одна из больших проблем в Азербайджане. То есть при нынешнем уровне коррупции и при нынешнем уровне нелегитимности и при нынешней нелегитимности властей заинтересованности решать этот конфликт не будет. Поэтому демократия и есть условие решения этого конфликта. И что касается роли, опять же, России в этом конфликте и вообще в регионе. Но перед выборами Россия сыграла, я думаю, интересную роль в в том, в этих процессах, поскольку один из кандидатов от объединенной оппозиции Рустам Ибрагимбеков имел двойное гражданство, и от России, от российского президента зависело, сможет ли он участвовать на выборах в Азербайджане, и российский президент не сделал того, что он мог бы сделать, он не подписал вот эти бумаги, и Рустам Ибрагимбеков не смог участвовать на выборах в Азербайджане.
Спасибо.
Это один фактор. Более того, Путин приехал в Азербайджан и в сопровождении двух военных кораблей. Что это был за демарш и зачем это было нужно, я не знаю. Но до того момента правящая партия распространяла слухи о том, что оппозицию поддерживают силы из России, что, кстати, очень позитивно воспринималось населением. Не потому, что им импонирует та мысль, что Россия поддерживает оппозицию, а потому, что им импонирует та мысль, что Россия больше не поддерживает правящий режим. Потому что есть такое мнение, что правящий режим держится у власти благодаря поддержки российских.
Спасибо. Слово Михману Капарлы.
Я не являюсь сторонником власти Ильхама Алиева, но я не стал бы употреблять такие фразы, как нелегитимный, режим тогда и прочее. Да? Но я вот скажу, в той ситуации, которая сложилась сейчас в Азербайджане, вот, Хадижа, вы сами тоже, я думаю, согласитесь, виноват и оппозиция. Зачем надо было создавать тупик под названием Национальный совет демократических сил? А кто поддержит? Понятно, что если не будет внешней поддержки, ни одна сторона не будет уверенно себя чувствовать победителем. Они что предложили? Давай создадим Национальный совет, да, в течение 2 лет Рустам Ибрагимбеков будет президентом, а что будет через 2 года? Договорится ли оппозиция? Оппозиция в течение 20 лет не может договориться. Если оппозиция хочет победы, сначала оппозиция должна объединиться. Сейчас оппозиция разобщенная. Вот в чем проблема.
Давайте дадим слово Рафаэлю Гусейну. Как по-вашему, оппозиция в нынешнем виде в Азербайджане имеет какие-то шансы?
Абсолютно никаких шансов она не имеет. И Илхам Алиев победит большинством голосов. За него проголосуют без всяких подтасовок, без всяких... Вообще, на самом деле, впервые оппозиция предприняла попытку объединиться. Впервые был создан, как коллега говорил, вот этот национальный совет. Но вы понимаете, ведь оппозиция была у власти в Азербайджане уже однажды. Это так называемый народный фронт, который начал с того, что стал запрещать русский язык. Из консерватории стали убирать предметы, ненародные инструменты стали убирать. Да. В балете запретили танцевать. В Баку стали преследовать. В Баку стали преследовать девушек, которые ходили в мини-юбке и так далее. То есть азербайджанский народ увидел так называемый народный фронт и увидел, что они могут принести в эту страну. Поэтому оппозиция на данном этапе, на сегодняшний день, она не способна прийти к власти. Но оппозиция выдвинула кандидатом в президенты Джамиля Гасанлы. Это очень порядочный человек, это прекрасный ученый, вот, человек с безупречной репутацией, но не политик. У него нет политического имиджа. Он даже в процессе этой борьбы как политик себя не показал. Поэтому, вероятно, создание оппозиции в Азербайджане – это дело будущего. Но я хочу еще сказать, вот возникают споры, насколько легко Азербайджан, насколько в Азербайджане существует свобода слова или ее нет. Но это типичная постсоветская республика. И, кстати, вот то, что симпатичная мне Хадиджа так легко и спокойно сегодня вещает из Баку и говорит такие достаточно резкие вещи, это тоже определенный уровень того, что допускаются какие-то вещи, разрешаются. Вот она улыбается.
Да, Юрий Снегирёв, слово, как по-вашему, вот если не решить проблему беженцев из Карабаха, может ли в Азербайджане наступить вот национальное спокойствие?
Вы знаете, ситуация с беженцами, это в любой постсоветской стране на Кавказе, да, мы берем Грузию, Абхазию, Южную Осетию, все это. Я не знаю, наверное, 40 лет нужно будет их водить, чтобы они поменялись, чтобы они смирились с теми политическими реалиями, которые сейчас сложились на карте Закавказья. А в Карабахе ситуацию с беженцами решили кардинально. 7 районов, которые прилегают к самому городу и району, азербайджанских районов,
да,
просто снеслись с лица земли. Город Агдам, это сплошные развалины, я там был. Я об этом писал.
Даже не развалины, там разобрали...
Разобрали по кирпичикам, потому что эти камни идут на строительство домов.
И все это завинировано.
Из виноградников, из знаменитых виноградников, мы все пили вино Агдам, наверное, в молодости.
Да,
из этих самых виноградников выдернули вот эти вот бетонные поддержки для винограда, из них сделали брустверы окопов на вот этой линии разделяющей. Для чего это сделано? Мне объяснили так, что это 40-километровая зона безопасности, потому что артиллерийские системы бьют как раз на 40 километров. И раньше из этих населенных пунктов можно было достать до столицы Карабаха, а сейчас уже нет. И вот таким образом я почему-то поехал, была очень интересная тема репортажа, как мир уживается с войной. Вот эти окопы, они выше человеческого роста, а рядом работает комбайн, убирает хлеб. И по комбайну стреляют, комбайнер прыгает в рожь, там, да, потом опять выбегает, опять. И вот это мне как журналиста было очень интересно почувствовать. Я хотел с другой стороны тоже побывать, но не получилось. Но беженцы туда, если вернутся, они вернутся в голое поле. Там действительно выжженная земля.
Заминированная к тому.
И не тронули только мечеть. Только мечеть не тронули, она осталась, могилы остались, я специально проверял. А жилые дома, там остались какие-то украшения, какие-то колонны, да, их еще пока не разобрали. Все остальное разобрано, конечно.
Дайте, да, Мехван.
Да, я хотел бы сказать пару слов реальной возможности победы Ильхама Алиева, да? Как минимум два фактора обеспечивают ему победу. Это, во-первых, ее поддерживает крупный капитал. Никто не заинтересован, что там была нестабильность, неразбериха.
Передел.
Все боятся. Крупный капитал на стороне. Кроме того, хуже бедно средний бизнес есть. Средний бизнес недоволен, жалуется на президента. Но когда идет, наступает время выбора, они боятся перемены. Боятся капитализации. И второй фактор. Может быть, она не согласится. Второй фактор. Вот эта арабская весна для Азербайджана сыграла очень злую шутку. Все боятся. Многие боятся, что то же самое повторится. Имени Зет кто-то пойдет. А что касается оппозиции, на самом деле я согласен. Гжан Гасан очень достойный кандидат. Очень достойный. Очень чистый. Сколько бы не вылили на него грязи, все равно не прилепится грязь. Чистый, уважаемый человек.
Спасибо.
Но если он наберет существенный, значительный процент голосов, он станет реальным лидером оппозиции. Это для оппозиции сейчас важно. Сейчас у оппозиции лидера нету. И Гжан Гасан может, на самом деле, стать лидером оппозиции, если он выберет больше голосов.
Давайте дадим слово Владимиру Леонидовичу Жарихину, только покажите нам, пожалуйста, вот в аппаратное. Да. Владимир Леонидович, как по-вашему, насколько прочна социальная база сейчас Ильхама Алиева?
Вы знаете, она, видимо, достаточно прочная, и соцопросы это показывают. Я вот хотел, так сказать, затронуть вопрос, потому что он не чисто азербайджанский, отнюдь. Он наш общий, СНГовский. Это вопрос легитимности, нелегитимности. Так легко пробрасывается, нелегитимен этот, нелегитимен тот и так далее. Вот здесь, мне кажется, должен пройти взаимный процесс, именно взаимный процесс. С одной стороны, конечно, скажем так, я был наблюдателем на выборах и в Штатах, и в Германии, смотрел во Франции, смотрел, как это у них происходит. Конечно, на 100% лишить действующую власть административного ресурса на выборах просто невозможно в реальности. Но она должна заниматься самоограничением в этом плане, это несомненно. И не, так сказать, не выходить на те уровни, ну, которые как бы приняты на нашем постсоветском пространстве. Но с другой стороны, демократия победит не в тот момент, когда вот пойдет на самоограничение действующей власти. Это будет только первым этапом. Вторым этапом, я надеюсь, что доживу до него, это когда на следующий день после выборов лидер оппозиции скажет: да, мы проиграли, да, победил наш соперник, потому что мы недостаточно объяснили свою позицию населению, что я недостаточно сильным был лидером, я уйду, пусть придет другой, и он обязательно победит. Вот тогда начнется демократия. А все эти разговоры на следующий день, что если бы не приписали, мы бы победили, имея в кармане 7-8% голосов, это называется революционный энтузиазм, но ничего общего не имеет с настоящей демократией.
Спасибо, Хатидже Исмаилова, слово. На чем строила свою предвыборную кампанию оппозиции, в частности, вот ее лидирующий кандидат?
Ну, во-первых, я бы не назвала Джамиля Гасанлы не политическим кандидатом. Он был депутатом парламента в течение, я думаю, 10 лет, и он был заместителем председателя партии Народного фронта долгое время. И он один из... То есть он был... У него есть политическое прошлое, но в данный момент он не является членом ни одной из этих партий. И он выдвиженец интеллигенции. Вот в этом, я думаю, и была его сила. И он известный ученый, и поэтому как бы, очень легко было бы его воспринимать для оппозиционных сил. Во-первых, на его кандидатуре согласились члены оппозиционных партий. Во-вторых, его кандидатуру поддержало движение «Реал». Это как бы новое оппозиционное движение, в основном состоящее из молодых прогрессивных демократов. И основные месседжи Джамиля Гасанли строились на том, что он так и сказал: я сам не буду брать взяток. Я сам не буду брать взяток, и в основном его предвыборные речи строились на борьбе с коррупцией. Он был единственным из кандидатов, который говорил о фактах коррупции и о том, как семья президента заинтересована в экономике Азербайджана, об их интересах, об их скрытых офшорных фирмах и так далее. То есть он был, в принципе, единственным кандидатом, который говорил о тех вещах, о которых, я бы сказала, даже некоторые оппозиционные лидеры не решаются говорить, несмотря на то, что даже их называют радикальной оппозицией. Эта кампания серьезно активизировала какую-то часть населения, в основном недовольную часть населения. И недовольная часть населения, я бы не говорила в Азербайджане о среднем бизнесе, потому что те, кого можно назвать средним бизнесом, они единицы. В основном существует малый бизнес, который очень недоволен режимом взяток и так далее. Дело в том, что настолько увеличились запросы взяточников, что иметь собственный бизнес оказалось бесполезным в Азербайджане. Поэтому в январе и был малого бизнеса в январе. Он даже перешел на какие-то акты насилия со стороны и с обеих сторон. И то есть протестуют все. Малый бизнес, он не заинтересован в сохранении этого режима.
Спасибо. Хатиджа, давайте мы дадим слово нашим всем гостям. Я напомню, что на высший пост президент должен набрать более 50% голосов в первом же туре. Как по вашему вопросу, Рафаэль Гусейнов, будет ли второй тур выборов в Азербайджане?
Нет, я не сомневаюсь, второго тура не будет. И победа будет достаточно серьезная.
Я не сомневаюсь в победе Ильхама Алиева. По-любому, я назвал эти факторы. Но я думаю, что Джамиль Гасанли тоже существенный голос. 15-17% наберет. Это тоже для него будет очень приличный процент. Потому что все будет зависеть от того, насколько будут фальсифицированы выборы. Если будут объявлены, что процент явки составит 30-40%, значит там объективные данные. Если скажут, что 70-80% явки, это фантастика, это не может быть. Когда 70% избирателей не имеет возможности переходить избирательные точки, участки и голосовать, ну тогда уже все. Потому что процент вот основного кандидата оппозиции будет уменьшаться за счет увеличения голосов в пользу действующего президента.
Да. Юрий, как по-вашему, весь народ Азербайджана вот видит в Ильхаме Алиеве политика, способного решить карабахскую проблему?
Знаете, мне трудно говорить из Москвы, не побывав в Баку, но судя по прессе и по той информации, которая у меня есть, вот те самые беженцы, которых в Азербайджане очень много, как раз из Карабаха, это электорат Ильхама Алиева. Они верят в него, что он решит эту проблему, а может быть и военным путем. Поэтому, наверное, я тоже считаю, что победит Ильхам с огромным отрывом.
Слово Владимиру Леонидовичу Жарихину. Как по-вашему, Владимир Леонидович, может ли произойти сценарий вот оранжевых революций в постсоветских странах, когда оппозиция воспользуется своим поражением на выборах, чтобы выйти на площади страны?
Ну, видимо, выйдет на площадь, ну, говорит и разойдется, скажем так. В данном случае таких глубинных основ для того, чтобы действительно переломить ситуацию в свою пользу, не надо забывать, что упоминаемый оранжевым цветом в Украине, вообще-то говоря, там разница между двумя кандидатами была 1%. В данном случае ничего подобного не будет, поэтому, так сказать, серьезных оснований для оппозиции, чтобы так устроить длительное сидение на площади, я думаю, не будет.
Хотите, Джей Исмаилов, слово, как по-вашему, будет ли надежным наблюдение вот тех, которые прибыли, наблюдатели международные, эксперты из ОБСЕ, стран Содружества и Евросоюза?
Ну, наблюдатели из стран Содружества, они обычно, у меня такое впечатление, что для них речи даже пишут в нашей центральной избирательной комиссии, поэтому от наблюдателей СНГ особого наблюдения ждать не приходится. Единственная надежда на наблюдение ОДИР, это Бюро по правам человека и демократическим институтам, и на местных наблюдателей, и на блогеров, на журналистов, которые будут просто все снимать на камеры, телефоны и так далее. То есть единственная надежда на них. Без фальсификации. Я не считаю, что без фальсификации Ильхаму Алиеву удастся выиграть эти выборы, потому что до сих пор не было ни одних выборов, где они могли бы выиграть без использования этих фальсификаций. И я бы хотела еще ответить на тот комментарий по поводу того, что в Азербайджане все не так плохо, потому что Хадиджа Исмаилова сидит спокойно, говорит вот эту всю критику. На самом деле все гораздо хуже, чем наверное, выглядит, потому что я вот сижу у себя в гостиной и думаю, что интересно, в этой гостиной тоже есть камера, которая с помощью которой за мной наблюдают, потому что уже в моей предыдущей квартире была камера в моей спальне, в ванной комнате и в гостиной. И я думаю, что вот сейчас у нас есть еще свидетели и так далее, но мы можем всем передать привет. И я думаю, с вами бы не согласился Эльмар Гусейнов, которого убили в 2005 году, и Рафик Таги, которого убили в 2011 году. А вас Зейналы, наверное, пришлет вам привет из тюрьмы, в которую его засадили на 9 лет. И, то есть, нам здесь приходится не так уж легко. Один из моих коллег был недавно арестованный, но он сейчас в подвале Министерства национальной безопасности, куда не пускали даже его адвоката. Вот не так уж нам их легко, я бы сказала, на свой страх и риск мы все еще говорим.
Спасибо большое, Хатиджан. Да, давайте, да, Мехман, подведите итог.
Для азербайджанских властей есть четыре вида общеприемлемой оппозиции. Первая оппозиция, которая поддерживает власть. Вторая оппозиция, которая критикует другую власть, другую оппозицию. Третье, это то, что за тюрьме, а четвертое уже на том свете. Вот.
Да, вот на этой невеселой ноте мы давайте закончим наш сегодняшний разговор. Напомню, что выборы в Азербайджане, которые предстоят завтра и будут, судя по всему, в один тур, мы сегодня обсудили с Мехманом Гафарлы, политологом, и нашим первым гостем, дебютировавшим в нашей программе, Владимиром Леонидовичем Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ. Он был у нас на скайп-связи. Хатиджа Исмаиловой, она была из Баку тоже на связи с нами. Был Григорий Шведов в начале программы, главный редактор интернета издания «Кавказский узел». И в студии еще был Юрий Снегирев, обозреватель «Российской газеты». И Рафаэль Гусейнов, секретарь Союза журналистов России. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Касторов, Дмитрий Налитов и Олег Львов.